Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Итоги лета. Феномен Гарри Поттера. Премия «Империал» Азава и Виола. Бумажный фетишизм. Музыка независимости. Арво Пярт и Эстония. Гуманитарный кризис. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Мои университеты. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Уилки Коллинз из 19 в 21. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш альманах выходит в эфир в последние дни августа. Мне кажется уместным подвести итоги летом. Тем более, что это совсем не трудно сделать. Нравится нам или нет, но главным событием культурной жизни оказался сенсационный финал проекта под названием «Гарри Поттер». Проекта, который занял большую часть 21 века. Бешеный успех последнего фильма в этой серии принес в совокупности более 7 миллиардов долларов и вывел Гарри Поттера на первое место в истории развлекательного бизнеса. Раньше это место занимал Джеймс Бонд. Характерна обратная эволюция кино. Бонд – это сказка для взрослых. Индиана Джонс – сказка для подростков. Гарри Поттер – просто сказка. Сказка для детей и примкнувших к ним взрослых, которые так удовлетворяют тоску по детству. Вопрос, и серьезный вопрос, в том, что опыт Гарри Поттера означает для будущего кинематографа.
Я думаю, что, может быть, не только для кинематографа. Посмотрите на то, как себя ведут вполне взрослые, зрелые люди сейчас. Они продолжают в уже солидном возрасте играться в детские игры, потому что сейчас это стало возможным. Это поощряется обществом.
Я бы сказал, принимается. Знаете, самое тревожное в этом феномене не то, что Гарри Поттер хорош или плох. По-своему, Гарри Поттер сделал великое дело, а именно вернул книги миллионы детей. Вдруг оказалось, что книжки — это замечательно. Замечательно, так что за это надо быть благодарным. Пугает другое. Дело в том, что Гарри Поттер – это шедевр искусства визуальных чудес. И там и гораздо больше, чем во всем кино вместе взятом. Дети, выросшие на этих фильмах, когда они станут взрослыми, как им вернуться к другому, камерному кино? Об этом написал критик «Нью-Йоркера» очень проникновенную статью. Он как раз относится к тем, кто любит Гарри Поттера и который с наслаждением смотрел все эти серии. Он говорит, ну а что, если эти дети никогда не вернутся к тому фильму, который снял бы новый Бергман? Потому что для этого нужны совершенно другие представления о кино.
Ни Бергману, ни Антониони, ни Вайде, ни Годару, ни множеству других замечательных режиссеров не удалось завоевать того места и той популярности, которую они завоевали в 60-е, 70-е
Вот вы, Соломон, назвали всех неамериканских режиссеров. И мне кажется, что в этом какая-то брежет надежда на анти-Гарри Поттеровское кино. Дело в том, что Голливуд научился тому, чему никто другой не может противостоять, а именно создавать визуальные чудеса самой высшей марки, такие как «Аватар» или тот же «Гарри Поттер». Это все вершины технического мастерства. Но именно поэтому Голливуд освободил некое место для арт-мувис. Вот те самые арт-хаузы, которые, собственно говоря, и начинены фильмами Антониони или Бергмана.
Но арт-хаузов сейчас нету. Люди смотрят такого рода фильмы у себя по домам. И в этом всегда тоже есть определенное преимущество.
Да, всегда будут любители, которые... Культура – это как грипп. Он не уничтожаем ничем. И культура всегда будет возрождаться. Я думаю, что там, где ян, там и инь. И всегда будет вот эта вот антитеза к высокотехническому кино. И она найдет в себе место где-то на окраинах кинематографического мира. Посмотрите, как в последнее время появляются фильмы самых необычных регионов. Например, из Таиланда появилось любопытное кино, или из Вьетнама. Конечно, появляются картины в Восточной Европе или в Австрии. То есть, короче говоря, там, где нету Голливуда, там есть своя маленькая, но тем не менее очень своеобразная жизнь. И, по-моему, на это вся надежда.
Саша, я бы только не хотел, чтобы наши слушатели составили себе представление о нас как о таких высоколобых снобах, которые могут смотреть только высоко интеллектуальное кино.
Не дай бог. Я, например, всегда говорил, что мои любимые фильмы – это Джеймс Бонд.
А я в это лето с огромным удовольствием смотрел все абсолютно показывавшиеся по общественному телевидению английские детективы, экранизации Агаты Кристи, про детектива Пуаро и про мисс Марпл.
Объявлены новые лауреаты японской премии «Империал», которая дополняет Нобелевскую. Мы всегда внимательно следим за лауреатами этой премии еще потому, что это высшая награда музыкантам, не так ли, Соломон?
Да, она очень престижна. И в этом году среди классических музыкантов этой премии был удостоен японский дирижер, который сделал свою карьеру в Америке, Сейджи Озава. Ему сейчас 76 лет, и 29 лет из них он возглавлял Бостонский симфонический оркестр. В нем есть что-то такое вечно детское, вечно эксцентрическое. Я помню, что когда-то после одного из концертов Сейджи Озава я написал рецензию на него, где сравнил его с Аверьянкой. И помню, тогда у меня были большие трудности с устройством этой рецензии в газету, потому что редактор считал, что сравнивать знаменитого дирижера с Аверьянкой — это как-то неприлично. А мне кажется, что в этом ничего обидного нет. Он действительно очень эксцентрическая фигура на эстраде. Вот так вот он прыгает, у него такие жесты резкие. И дирижер он замечательный, особенно ему удаются большие романтические полотна. После Бостона он был руководителем Венской оперы, а в последнее время он очень серьезно болел, но приехал в Нью-Йорк и здесь опять продирижировал в одном из концертов и был встречен аудиторией восторженно. Озава очень много сделал для пропаганды американской музыки, между прочим. И, в частности, он замечательно исполняет опус Джорджа Гершвина «Американец в Париже».
Среди лауреатов премии «Империал» есть еще один человек, о котором я хотел бы сегодня поговорить, потому что мне кажется, что этот художник, это Билл Виола, самый серьезный художник нынешней Америки. В его инсталляциях главное не то, что нам показывают, а то, как мы себя при этом ведем. Современное искусство ведь очень мало кто любит, в основном кураторы. Виола как раз вот тот самый случай, когда можно понять, зачем все это нужно. Не афишируя своего замысла, Виола приводит зрителя в состояние, так сказать, медитативного транса. Завораживая мучительно медленными метаморфозами своих героев, он погружает нас в стихию времени. Вообще он работает со временем. И он заставляет осмысленно проживать время. Проживать эту длительность. Вот я попробую писать одну работу Виолы. Она называется «Квинтет воспоминаний». На экране небольшого зала три женщины и двое мужчин переживают по неизвестному нам поводу. В действительности эта сцена длится всего 60 секунд, но художник растянул ее до 16 минут. Попав в тягучее, как деготь, время, его герои спускаются по эволюционной лестнице, возвращаясь от фауны к флоре. Каждый жест совершается с той же неторопливой грацией, с какой, скажем, раскрывается бутон замедленной съемки. Почти незаметное, но неостановимое движение эмоций гипнотизирует тех, кто за ними наблюдает. Глядя на экран, мы срастаемся с тем, что там происходит. Переход в другой режим меняет настройку сознания. Поэтому, когда после этого освежающего акта выходишь на Нью-Йоркскую улицу, окружающее с трудом возвращается к нормальному, вернее, ненормальному быстрому темпу жизни. В сущности, Виола делает то, для чего существует искусство. Он перестраивает сенсорный аппарат, чтобы не удивлять, а изменять зрителя. Интересно, что своим предшественником Виола называет не художников, а режиссера, а именно Тарковского. Он даже сына назвал в его честь Андреем. Мне кажется, что Виола достоин иного, нежели музея контекста. Я бы установил его проекты на городских площадях и скверах. И очень хорошо, что премия «Империал» досталась этому американскому художнику.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Недавно в прессе появилось сообщение о большом европейском проекте «Новый Ренессанс», который обещает опубликовать все, именно так, все архивные документы на интернете. Эта идея стала поводом для обсуждения, нужно ли историку пощупать документ или достаточно его копии на экране. В последние годы вы выпустили несколько книг по русской истории. Поэтому особенно интересно, как вы относитесь к нашей проблеме. Что для вас архив?
Архив – это, прежде всего, конечно же, возможность взять в руки, или если не взять в руки, то хотя бы посмотреть, что называется, документ и проникнуться его запахом, той аурой, которая от него исходит. С другой стороны, конечно, я признаю пользу, удобство пользования такого рода документацией через интернет.
Я помню, когда мы с Валем работали над книгой 60-е, мы полгода сидели в библиотеке на 42-й, и смотрели материалы 60-х годов. Там прекрасное русское отделение, и все журналы, все на свете. Вы знаете, после этой печати, после этих иллюстраций, после этой очень своеобразной и такой советской, знаете, подслеповатости типографической, ты действительно проникаешься этим временем. И мне кажется, как можно работать без этого историку? С другой стороны, говорят, что это бумажный фетишизм. Это просто-напросто мы еще недооценили компьютер. Что думаете вы по этому поводу?
Ну, наш век – это век, согласно Вальтеру Бенинину, распространение культуры через механическое репродуцирование. С другой стороны, я никогда не забуду того потрясения, которое я испытал после того, как я десятилетиями в Советском Союзе смотрел на картины Ван Гога в репродукциях, увидеть большое количество, это была фундаментальная выставка Ван Гога здесь, в Нью-Йорке, когда можно было смотреть на реальное полотно, на котором вот эти вот мазки, положенные им, вдруг приобретали какую-то самостоятельную жизнь. Они извивались, они тебя втягивали в это пространство полотна. С тех пор, увидев, как работает подлинник Ван Гога, я по-другому смотрю на его репродукции.
Ну хорошо, с картинами, допустим, это понятно. А как быть с музыкой?
С музыкой, конечно, есть известная разница между так называемым живым исполнением и записью. И музыканты очень об этом помнят. Они помнят, что живое исполнение часто производит гораздо более сильное впечатление. Что же касается бумажного фетишизма, то есть работы с музыкальными рукописями, то здесь тоже очень часто возможность, если даже не подержать в руках, потому что драгоценным рукописям со стороны людей не подпускают хватать их, а возможность взглянуть на подлинную музыкальную рукопись дает такое понимание, такое проникновение в способ работы композитора, который, конечно же, с помощью вот дигитального воспроизведения той же самой рукописи невозможно адекватно постичь.
А какую партитуру вы лично видели, которая на вас произвела такое впечатление?
У меня грандиозное впечатление произвела партитура Стравинского «Весны священной». Его главное произведение, на мой взгляд, может быть величайшее музыкальное произведение 20 века. Она была вся, можно сказать, нарисована разноцветными чернилами. Это было самостоятельное произведение искусства. И не зря вдова композитора Вера Стравинская в 1977 году продала в коллекцию Пауля Захера, известного коллекционера и дирижера швейцарского. Она продала эту партитуру за 250 тысяч долларов. Сумма по тем временам чрезвычайно внушительная. Так вот, вот эта вот партитура для меня всегда стоит перед глазами, когда я думаю о мастерстве писание, мастерстве исполнения, когда я думаю о композиторе как художнике, который создает свое произведение на бумаге, точно так же, как это делает художник.
А сейчас в эфире очередной эпизод нашего годового цикла «Музыка независимости после империи». С
Сегодня мы будем опять говорить о музыке Эстонии. Мы уже говорили о ее выдающемся представителе Велье Тормисе, который стоял у истоков вот этой вот новой независимости в музыке эстонской. А сегодня мы будем говорить о человеке, которого можно по праву считать музыкальным голосом современной Эстонии, и это, по-моему, признано всеми в Эстонии сегодня. Это Арво Пярт. У него в этом смысле особая позиция. Мы говорили тут уже о разных авторах, еще будем говорить о многих композиторах, которые в своих национальных республиках для меня лично олицетворяют эту страну в музыкальном плане, являются бардами, являются национальными певцами каждой своей страны. Это можно сказать и о Гие Кончели, скажем, в Грузии, это можно сказать о Петерсе Васксе в Латвии, это можно сказать о Тигране Мансуряне в Армении, это можно сказать о Валентине Сильвестре как представителе украинской музыки, но именно, может быть, Арво Пярта у себя в стране признали таковым национальным голосом. Это большая редкость. Это свидетельствует о зрелости музыкальной культуры данной страны, потому что в других странах люди с более консервативными вкусами, им нравится традиционная музыка, вот скажем, в Грузии, традиционная грузинская музыка, фольклор. При том, что Кончели может работать с какими-то псевдофольклорными, вот так условно говоря, формулами, он не следует слепо за фольклором. И многое в его музыке может показаться непривычным. Пиар тоже не работает в фольклорной манере, но в Эстонии признали его, безусловно, на сегодняшний момент самого знаменитого эстонского композитора, и, может быть, вообще самого знаменитого эстонского композитора всех времен и народов.
Я думаю, что правильно сказать, что Пярт сегодня один из самых знаменитых композиторов в мире.
Просто. Безусловно, безусловно. И он широко исполняется, и у него настоящая популярность, удивительная, учитывая, что ведь он вообще ни на какие компромиссы в своем творчестве не идет. Он пишет свою аскетическую, глубокую, глубоко спиритуальную музыку. Она одновременно и как бы приглашает тебя в свой мир, но и не так легко для восприятия. Требуется концентрация какая-то.
Но только на своих условиях.
Да. И ведь его никто никогда не раскручивал. Эстония его в свое время не раскручивала, никакое другое государство. Музыка его завоевала свое место с помощью, конечно же, Манфреда Айхера, основателя и продюсера знаменитой фирмы звукозаписи ECM. Но это всего лишь фирма звукозаписи и далеко не самая мощная. Она престижная. И то, что Арво Пярт приобрел в рамках ECM, а теперь уже, конечно, его исполняют повсюду, где только есть потребность в глубокой содержательной музыке, этим он обязан прежде всего своему творчеству. Как такой провозвестник эстонской интеллектуальной и спиритуальной независимости, он впервые громко о себе заявил, я думаю, своим сочинением «Кредо», «Верую» 1968 года для хора, оркестра и фортепиано. А здесь я хотел бы показать очень типичное для Пярта сочинение, это вот настоящий поздний Пярт, опус написан им по просьбе второго президента независимой Эстонии, новой, Ленарта Мери. Он был президентом с 1992 по 2001 год, и Мери заказал Пярту сочинение, как бы, которое должно будет исполняться на его собственных похоронах, что и произошло в 2006 году, когда Мери умер, ему было 76 лет, и тогда и прозвучало посвященное ему это замечательное произведение Пярта «Фюр Ленарт ин мемориум» для Ленарта в память о нем. хочу наш сегодняшний рассказ о национальном эстонском барде Арво Пärt заключить, показав его самый последний опус, известный мне. Это совсем небольшое сочинение «Отче наш», которое Пärt написал в честь 60-летия принятия сана нынешним папой Бенедиктом. Поет мальчик, дискант, аккомпанирует Арво Пärt. Это запись с церемонии в Ватикане, когда Пärt представил свой опус папе Бенедикту.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гуманитарный кризис. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Мои университеты. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Уилки Коллинз. Из 19 в 21.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».